Карин,
Хорошо.
приветствую вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Отличные у вас стримы. Большое вам спасибо. Стараюсь не пропускать.
Спасибо большое.
Что делается сейчас у вас в Вашингтоне? Я дико извиняюсь, я пытался идентифицировать, где вы живете, и не смог по виду из картинки. Вы далеко от National Mall?
Не очень близко.
А, отлично, отлично,
в
отлично.
В кварталах, да.
Там можно вообще выходить сейчас на улицу?
Сейчас расскажу, да. У нас в Вашингтоне нет приказа о shelter in place или stay in place, который ввели, на самом деле, вот я сегодня читала, уже 21 штат. Тем не менее, в Вашингтоне все закрыто. Uh-huh. Закрыты рестораны, бары, ночные клубы. Закрыт весь non-essential business, да, несущественный бизнес. Причем он закрылся еще до того, как власти Вашингтона приказали это сделать вот 2 дня назад. То есть уже все было закрыто, хотя я проходила там вот свой стрим, когда делала, и видела салон красоты открыт, ну типа парикмахерскую, меня это удивило.
Да,
вот.
Это странно.
Мэр Мюриэл Баузер приказала, да, всему закрыться. Так что ходить можно, но особо некуда, кроме магазинов.
Ну это понятно, не, ну прогуляться, просто подышать, как бы это понятно.
Да.
Потому что я слышал, в других странах просто даже и выходить нельзя, потому что сразу цепляют. И спрашивают, что надо.
Вы знаете, это как бы по указу властей. Так, например, Сан-Франциско, это был первый вообще город, который ввел такую самую строгую форму изоляции. Потом уже сама Калифорния вела и так далее. Но у меня же друзья живут в Сан-Франциско, прямо в центре города. И они мне говорят, что все ходят. И после этого как бы указа. Я не знаю, насколько это сильно как бы исполняется. Насколько сильно власти следят за этим. Потому что в Сан-Франциско так и сказали. Типа, мы не будем вводить никакого уголовного наказания за нарушение этого карантина, в отличие, например, от Израиля, да? Это будет там... Но мы призываем всех как бы жителей вот к разуму, да? И,
ну да,
исполнять да. Добросовестно, вот. Так, а в Вашингтоне нет такого. А я знаю, почему нет. Потому что у нас до сих пор не приняты законы. Вот только сегодня будет палата представителей голосовать по этому пакету, да, на 2,2 триллиона долларов, на которые договорились. Поэтому вводить карантин было бы просто, ну, несуразно и странно, потому что Капитолий — это же не только сами конгрессмены и сенаторы, это еще их помощники. То есть получается, как было бы их исключить и весь персонал, который заточен, да, на работу этого огромного института. Я думаю, что после того, как они примут все законы, вот есть шанс, что введут карантин.
А я не смотрел сегодня за статистикой, что у вас там делается вообще вот за вчера, сегодня утром.
Ой,
потому что статистика по штатам какая-то ужасная совершенно.
Ужасная, да. Нет, в Вашингтоне еще более-менее все. Самый ужас – это, конечно, в Нью-Йорке. Там каждые 2 дня количество кейсов увеличивается в 2 раза. Там приходится больше всего смертей. Сейчас я вам… Есть такой классный сайт, называется COVID-19. Трекинг, да?
Я смотрю Worldometers, ну, это примерно то же самое.
А это тоже, да, хороший. Ну, вот это по США. Вот смотрите, 65 тысяч случаев заболевания сейчас в Америке. Госпитализировано 6300 человек, смертей 936. Позавчера их было 700. Вот. Любой штат могу открыть, сейчас я вам скажу.
И мы же понимаем, ну, пока вы смотрите, мы же понимаем, что это еще только самое начало, потому что... Ну, как бы сам процесс развития болезни не заметен в течение первых 2 недель, как нам сказали. То есть, теоретически, мы все можем быть носителями уже и этого не знать.
Абсолютно, конечно.
Самая противная штука в этом. И у нас тоже, в общем, идет рост по экспоненте в Канаде. А скажите, у вас есть ощущение того, что, в принципе, вот, не дай бог, что случится с вами или с кем-нибудь из близких, что вы защищены? Медициной, сервисом. Я понимаю, что это провокационный вопрос.
Нет, это хороший вопрос. Смотрите, я вот так вам скажу. У меня есть страховка. Я даже один раз была в больнице в Вашингтоне, но в обычное время, мирное. Сервис, могу сказать, так себе. Меня, например, там несколько часов продержали в коридоре, пока делали все анализы. Меня положили уже как бы на каталку. Вот. И все заняло от моего приезда в больницу до операции, а мне реально потребовалась операция, как выяснилось, это заняло все где-то 8 часов.
Ого.
Вот, да, потом выяснилось, что мне еще и неправильно диагностировали, они не увидели на КТ то, что там было, угу. И потребовалась другая операция, меня держали 5 часов под наркозом. Вот, и это было как бы малоприятный опыт. Поэтому я вам скажу так, и это, заметьте, это было без всякого коронавируса, и угу. уже почему-то люди лежали вот в коридорах и так далее. Я смотрю, с одной стороны, на статистику, например, в Вашингтоне, в округе Колумбия, ни одного госпитализированного человека с коронавирусом нет. 231 кейс позитивный, да, положительный, и 3 смерти. Вот если вот все так будет, то у меня есть шанс, ну, пролежать там сколько-то часов и, наверное, попасть в реанимацию, если понадобится, или просто в палату, там, если понадобится искусственная вентиляция легких. Вот. Если бы я была, например, сейчас в Нью-Йорке, я бы пребывала в ужасе. Потому что там уже мэр де Блазио заявил, что у них всего 40 тысяч этих палат, угу. а нужно 130 им понадобится, если будет все так идти, как оно идет, а оно так идет. Вот. А где их взять, непонятно. Так что я лично пока, вот на сегодня, я как бы, ну, не очень нервничаю, но это просто потому, что условия такие вот mm-hmm. сейчас. Mm-hmm. И эти условия диктуют не власть, не положение вещей, а именно коронавирус. Вот если он как бы разыграет на полную мощь, тогда будет грустно.
А с людьми как-то вы общаетесь? Не с вашими друзьями, а вот просто ну, на улице привет, или вы уже никак не пересекаетесь, если вы ходите? Потому что я вышел, когда прогуляться просто вокруг нашего комплекса, это таунхаус-комплекс, и у нас рядом здесь несколько футбольных полей школьных. И, ну да, люди идут, мы все здороваемся, мы все машем друг другу руками, улыбаемся и все, но не подходим, я обратил внимание. То есть уже как бы дети уже такой, ну привет, как дела, все нормально, вот гуляй собак. Ну вот в таком, то есть состояние нормальное абсолютно, но не подходим.
Ну, у нас, я не знаю, у меня все мои друзья, они живут в удалении от моего дома, в некотором. Понятно. В смысле, что если я выхожу гулять вокруг своего комплекса, я, скорее всего, никого тут не знаю, кроме как здрасте, да. Я не знаю, как вот на улице народу очень мало, практически нет. Встречаются только бегуны, и как раз на том самом молле. Их там очень много. Я думаю, что это запретят, потому что их действительно настолько много, что они прям вот бегают не на расстоянии 2 метра друг от друга, а гораздо ближе. И понятно, что бег это пот.
Ну да.
Там человек дышит и так далее, да? Вот, то есть это вообще небезопасно. Да, что касается, ну, я не знаю, у нас, например, в доме вот консьерж разносит посылки, и она как бы старается, почему-то она решила это делать, я не знаю, может, ей скучно просто работать, сидеть, а она там старается так подальше бросить посылку и убегает от квартиры. Вот. И я ее забираю, кричу, Тиса, спасибо.
Что объяснимо, вот. Естественно. Но да. Нагрузка на Амазон-то сейчас повыше стала.
А вот я не знаю, вы знаете, сложно понять, в принципе, да, наверное, да, скорее да, это mm-hmm. правда, потому что больше негде, собственно, шопиться.
Нет, но есть Walmart, которые открыли сейчас онлайн-шоппинг, и есть другие, по крайней мере, у нас так, есть другие супермаркеты, которые даже организуют подвоз на дом, ну, естественно, с каким-то временным лагом там, если закажешь сегодня, пришлют послезавтра, но этого все уже есть. Да, этого все уже есть. Я не знаю, как там у вас с health food, потому что я помню, что вы на это как бы обращали внимание. Но уже как бы у нас организовали. Но то, что вы рассказали про людей, лежащих в коридоре прямо, и это было еще в мирное время,
да,
как вы сказали,
я
вот это
лежала.
Странно. Вот
я сама лежала, это был госпиталь, я могу даже сказать, Медстар. Вашингтон, что-то там.
Вот это странно, потому что в нашем представлении все-таки платная медицина, страховочная медицина, она должна, сервис быть как бы повыше. Но то, что вы рассказали, это абсолютно то же самое, что случилось бы у нас. Но мы-то не платим за медицину, у нас же это входит Да.
Я вам еще, можно я не буду вам рассказывать, какой счет они выставили за эту операцию, простейшую, кстати, которая была всего лишь лапароскопия, то есть не требовалась, это была не полостная операция, это была просто трубочка.
Ну, вот, я вам скажу, что если кому-то интересно, то можете покопаться в стримах Карины Орловой, она там об этом говорила, но я не буду об этом сейчас снова говорить, потому что, конечно, я помню эту цифру, но это ужасно.
Это ужасная цифра, понимаете? И да, и это за что? За то, что я пролежала.
Ну да.
И меня, главное, еще меня потом, поскольку меня 5 часов держали под наркозом, у меня были очень сильные осложнения как раз на легкие. Я не могла вообще дышать. Мне давали такую штуку, чтобы я дышала пластмассовую. Угу, угу. И я не могла ходить, потому что меня просто все скрючило. И они меня всячески старались выгнать из этой больницы. Ну, наверное, я не знаю, переживали, что платить придется. А конечно, я не могла даже доехать. Кошмар. В смысле, а в Вашингтоне? Вашингтон – это город просто разбитых, убитых дорог. Вот если кто-нибудь из ваших слушателей был когда-нибудь в России в городе Коломна... Ой, нет, подождите, не Коломна, а как ее? Кострома.
Кострома, вот. Окей.
Ага, Маламур, да. Который, ага. Вот я там была один раз, и там вот такие ямы были по полметра, да, в городе. И я подумала, вот это да. А потом я приехала в Вашингтон и подумала, вот это да, здесь же то же самое. И они меня, а при том у меня там, на кишечнике просто меня отрезали, короче, сок. И понятно, что нужно было, чтобы все зажило. И они мне говорят, вам надо ехать домой. А я думаю, а как я, ребят, поеду, если у вас просто на дорогах ямы огромные? И как раз вот эта больница, она находится в таком районе, которому не ведет ни одна нормальная дорога, заасфальтированная, без ям, без кочек, без выбоин, без всего. Вот. Так что сервис, да, такой ужасный.
Давайте о веселом. Как вам чучело в желтом?
Это же
хит сезона. Вчера было это просто...
Подождите, а что вчера было?
Не, я вчера это увидел просто.
А, подождите, вы про Путина?
Я говорю, да, конечно.
А я думала, вы про Трампа.
Да подождите, до Трампа
мы... Ты.
Мы до Трампа доберемся еще. Но он хоть ваш Трамп не одевает вот этот весь балаган. Вы понимаете?
Подождите, он каждый день надевает свой искусственный загар на себя, так что...
Вы так считаете, да?
Так и специально, да, конечно. У него там спрей, автозагар, и он эти использует еще солярии. Но я так понимаю, у него просто очень белая кожа, которая в солярии-то его не возьмет особо. Поэтому он спреем делает. Вот.
Я не думал об этом. Как интересные вещи ты рассказываете. Окей, хорошо, ладно. Нет, давайте сперва про то чучело, а потом уже про это чучело. Потому что вы же общаетесь, вы же контачите, вы же все время в связи, да, с исторической родиной, какая бы она ни была. А что говорят ли ребят наши все?
Что говорят?
Смеются, да? Смеются.
Конечно, да, Уолтер Уайт, я даже сразу, кстати, не поняла, но это смешное сравнение было, что он вот нарядился в костюм Уолтера Уайта, да, из-за этого. Я не знаю, мне кажется, что, честно говоря, если говорить серьезно, я, с одной стороны, понимаю, что когда ты едешь в больницу, где все там заражено, да, то, наверное, без костюма защиты ходить странно. С другой стороны, когда... Я думаю, что в этой больнице, может быть, у всех врачей или там большинства, может быть, есть костюмы защиты, но мы точно знаем из прессы, что в других больницах, куда поступают заразившиеся коронавирусом, у врачей и у медперсонала нет никакой защиты. Мы это знаем точно, да, в Москве.
Ну, да.
И приходить показательно в таком вот скафандре космическом просто, это неправильно.
Карин, в этом нет необходимости, но это существует. Мы же видим уже для сравнения просто фотки других лидеров, которые,
конечно,
в аналогичных ситуациях...
Конечно, Макрон там, да, конечно. Нет, я не считаю, что нужно в больницу было ходить, потому что, естественно, хотя нет, я бы очень хотела, чтобы он пошел без скафандра в больницу. Понятно, все шутки сводились к тому, что коронавирус не подведи, да, когда Путин ехал на арку. Но просто это я понимаю, что у Путина все очень плохо с пиаром, и все очень плохо с пониманием вообще. Он просто оторван от реальности давно, да, и серьезно. Вот. Но это выглядело безобразно, именно в том смысле, что вот у него есть... Вот это показывало, что у этого слоя, да, включая президента и все его окружение, у них есть защита, и они защищены от коронавируса. И понятно, что если там они заболеют, у них все будет сразу, да? Это, кстати, хороший вопрос, который вот я хотела вот у меня... Никто не ставит этот вопрос, но это серьезный вопрос. Смотрите, сегодня появилась новость, Ксения Собчак заявила, что ее мать Людмила Нарусова попала в больницу, в коммунарку. Okay. Вот представьте себе, сколько в Москве, да, это она сама заявила, это не этот, сама Собчак, с подозрением. Ну, там у нее пока предварительно пневмония диагноз, вот, ну так, в общем, отвезли ее. Вот представьте себе, я не знаю, какая статистика по больничным палатам в Москве, но я знаю, что их немного, особенно реанимационных, да? Просто в России сама медицина так устроена. А теперь представим, сколько в Москве живет вот этой элиты, которая находится в зоне риска, а именно хотя бы даже возрастном, да? Вот таких Нарусов сколько в Москве? Да да черт просто. И что будет? Они, естественно, в первую очередь получат доступ к самым лучшим палатам. А теперь представьте, сколько останется палат и сколько останется медицинских ресурсов для обычных людей.
Не хочу даже вот представлять.
Нисколько. Вот это вот самый ужас заключается в этом. И, кстати, в Вашингтоне, я тоже уже об этом подумала.
Если уж на то пошло, если вот так вот сравнивать, что на самом...
Да. Да, потому что у нас тут 435 конгрессменов, 100 сенаторов, да? И еще куча-куча людей, там всяких крутых лоббистов, я не знаю, ну, из там, да, богатых и влиятельных. Вот, и они тоже здесь все живут, ну, кто-то живет в Вирджинии, Мэриленде, но тем не менее, вот если они начнут валиться и их начнет косить, то в первую очередь, конечно, все палаты будут отданы им, а Вашингтон очень маленький город, и это тоже проблема, но... А в Москве с этим еще хуже дела, вот просто. И да, и как бы и Путин, конечно, это просто ужас.
Но мы же говорим, но мы, да, мы же говорим о том, что очень многие, то есть не мы, в принципе, говорят о том, что очень многие люди могут переносить эту заразу на ногах и даже не особенно обращая на это внимание, просто как... Да, есть такая вероятность, потому что вот эта вот вся статистика ужасающая, которая на нас обрушилась, она касается только тех людей, которые выявили, мы не знаем, сколько вокруг нас ходит, ладно, не будем об этом.
Я, кстати, только что с подругой своей разговаривала. Она работает в благотворительном фонде, в очень крупном. И они там, ну, общаются со всеми этими, естественно, элитой, да, московской, в том числе с богатыми людьми, потому что богатые люди дают деньги на благотворительность. Я не буду называть, потому что это она, ну, во-первых, меня не уполномочила на это, но один очень крупный олигарх, который уходит там в десятку богатейших людей России, вот он сказал, что в России реально 30 тысяч заболевших как минимум. Я не могу, понимаете, я не могу как бы, да, так, что это, ну, это я эту подругу как
я понимаю,
да.
Карин, в этом, кстати говоря, прямой переход вот к следующему вопросу, который неизбежно наверняка все вам задают. Поскольку вы это «Эхо Москвы», а мы слушаем «Эхо Москвы», потому что, во-первых, что еще слушать, во-вторых, все-таки им можно верить, определенной категории людей, скажем так, с «Эхо Москвы». Я абсолютно преклоняюсь перед Венедиктовым, просто вот-вот преклоняюсь просто. Да. Потому что, конечно, это выдающаяся личность. Что бы о нем ни говорили все остальные, даже не будем сейчас об этом. Но, говоря вот об этих всяких разговорах, это все 5-10, вот эта вся история с Валерием Соловьем, который выступил, который сказал, который ужасающие вещи озвучил, потом это все убрали, и, ну и вы знаете всю эту историю, я просто говорю для наших слушателей. А вы как к этому относитесь? Вот вы...
Слушайте, я вообще к Соловью отношусь давно не очень хорошо. Я вот, понимаете, вот смотрите, как я вот вам только что озвучила, да, примерно то же самое, что сказал Соловей, я вам сразу оговорилась, да, откуда эта информация.
Я понял.
Что это может быть, да, там из серии «Рабинович» напел, да.
Да, я понял.
Хотя я лично доверяю своей подруге, как бы, но я вот, если бы мне самой сказал этот олигарх, да, я бы вам сказала, ребята, вот
я понял.
Сказал, олигарх, не могу назвать имя. Что касается Соловья. Соловей постоянно на «Эхе Москвы» и в других ресурсах, но мы сейчас про «Эхо Москвы», выдает информацию из серии «Мне известно». Вот у него все источники, это «Мне известно». Я просто как журналист, понимаете, если вам кто-то, один человек что-то говорит, вы не можете выдать это как информацию. Вы как минимум должны проверить это у второго источника, а лучше еще у третьего, причем с разных сторон, да? То есть так информация не выдается. Соловей бесконечно, если вы помните, вот в начале этого года, в в конце прошлого года, он очень активно задвигал идею о том, что сейчас Россия начнет войну, да. А в Беларуси или там где-то, или в странах Прибалтики, я вообще, я это слушала, у меня глаза на лоб лезли. И это было, если бы он говорил это как свое экспертное мнение, вот мне кажется, мой прогноз, это одно. Но Соловей всегда выдает информацию со словами «мне известно», «я поговорил», «мне известно». Ну, да. Вот он так как бы такую ауру, вот, знаете, такую, ведет туману, что он такой, типа, весь, вообще, все сейчас с ним там вообще, он чуть ли там не с Патрушевым разговаривает, да? Вот тут он вам пришел и рассказал. Вот это делать просто нельзя. «Эхо Москвы» нужно было бы запретить появление Соловья еще до вот этой истории с коронавирусом. Понимаете? Потому что это вообще, ну, это манипуляция, это провокация. Я, например, считаю, что люди, которые говорят о том, что Путин сейчас принял... Вот есть категория людей, которые очень 2 года назад всем здесь, в Америке, рассказывали местные русские оппозиционеры, что сейчас Путин принесет ядерный чемоданчик в Вильнюс. Вот, и устроит, как бы, это как это называется, как таргетированное ядерное оружие, что это такое. Uh-huh, uh-huh. Вот. Соловей рассказывает, что сейчас Путин начнет войну, да, там, с Белоруссией или с Латвией, или с Литвой, не знаю, с кем. Вот, с Литвой, с Эстонией, со всеми 4 странами сразу. Это все направлено на то, чтобы сделать Путина таким сильным, придать ему той силы, которой у него нет. Он не может начать войну ни с Белоруссией, ни тем более со странами Прибалтики. Не может. Ну, не может. Нет, ну, как бы фактическая возможность, конечно, есть какая-то, но это не произойдет, понимаете? Вот. И все это направлено в итоге, в конце концов, на то, чтобы запугать Запад и чтобы как бы принудить его к миру. Mm-hmm. Да? Ну, вот, смотрите, у Путина есть такая большая кувалда. Вот. И все это, то есть, когда Кремль грозится, ему уже никто не верит, все над ним смеются, но когда это выпускается через таких типа независимых или оппозиционных экспертов, это типа должно восприниматься по-другому, да, что вот, смотрите, этот человек там независимый. Вот для меня это просто, как минимум, провокация, причем провокация, устроенная силовыми ведомствами. Или там, да, ну, конечно, Ильи. А кем еще? Вот такое у меня отношение к Соловью. И правильно, что «Эхо Москвы» его сняло. И Соловей вообще не стоит того, чтобы «Эхо Москвы» там попадало под град, я не знаю.
Я понимаю,
да. Кто их там жмет. И, да,
я понимаю.
И правильно они сделали. Я не знаю, в этой ситуации как бы вообще... Я не знаю, что там Соловей. Он сказал, что ему это известно точно, да, или как?
Да,
или
что? Да. И назвал цифры, и цифры ужасные были. На самом деле, я имею в виду заболевших коронавирусом в Москве.
Знаете, вот тут мы вообще можем все как бы немножко посчитать. Вот, например, когда... То есть, с другой стороны, вот я опять же сама, да, вам выдала информацию от олигарха. А он как это мог взять? То есть,
ну,
он
понятно.
Может знать, а он может как взять? Он, ну, может, понятно, посмотреть, что в Америке, где 327 миллионов человек, 60 тысяч заразившихся, в России там в 2 с чем-то раза меньше людей. Вот вирус как бы шел типа медленнее, хотя я не уверена, что в России он проходил медленнее. Да, мне кажется, что в Россию все быстрее должно было попасть, потому что...
По логике, да.
Ну, допустим, если поделить, вот 30 тысяч получается. Хотя я бы предположила, что и больше. Вот надо смотреть на официальную статистику, да, открытых стран.
Да, я понимаю, да.
И сравнивать, тут и Соловьёв не надо, и олигархам. Вот,
Но вы можете спрогнозировать сейчас, вот, потому что слушать вашего президента, это, конечно, забавно.
Но опасно.
Понимаете, нам с нашей стороны отсюда это забавно.
Да.
Как это у вас воспринимается, понимаю. Да. Так вот что? Вот в ближайшее время, вот что? Потому что...
А сейчас я вам скажу, смотрите.
Расскажите.
Значит, да. Трамп разогнал из всей своей команды всех там врачей, вот всех специалистов. У него остались только... Ну, его советники обычные, типа Джареда Кушнера, там, и Стивена Миллера, да, и всякий бизнес. То есть он консультируется по коронавирусу исключительно с бизнесом. Вот. И он несколько дней назад, мы все знаем, заявил, что пора все эти меры отменять, что лечение не может быть хуже самой болезни. Он имеет в виду, что последствия экономические от шатдауна гораздо сильнее, да, и людей умрет больше потом от голода и там, да, от банкротства, чем от коронавируса. Поэтому он хочет вернуть все, как было. И цитата: он хочет видеть церкви полные людей на Пасху. Ну, это просто вот, это его прямая цитата, да, Пасха у нас в середине апреля. Я сначала подумала, когда начали просачиваться эти новости, что Трамп просто играет на повышение рынка, что это какая-то манипуляция, что, может быть, кому-то надо выгодно продаться. Может быть, его сам, с кем он советуется, его там опять им, да, путем манипуляции, да, это сделали. Но такое бывает. То есть это как бы... И рынок действительно пошел вверх.
Да? Мы сейчас оба одновременно подумали о тех сенаторах, которые использовали внутреннюю информацию для слияния. Да?
Конечно, да. Что они быстренько слили свои акции, они как бы не проиграли, они не потеряли деньги, при том, что вся страна потом их теряла. Сейчас, может быть, ну, допустим, это вариант. Тут рынок пошел вверх, если кому-то надо было обкашиться вовремя, они могли это сделать. Я вообще не вижу ни одного условия, при котором Трамп реально мог бы отменить все эти меры. С другой стороны, смотрите, я не понимаю, о каких мерах он говорит, учитывая то, что Америка – это федерация, и все вот эти формы строгой изоляции, они все введены указами губернаторов. То есть это уровень штатов. Федерального шатдауна у нас нет, федерального локдауна.
Абсолютно, как и у нас, то есть на местах все решают, да, окей.
Ага. Да, и может решить сам город, например, да. Сан-Франциско, город был первый, кто ввел это shelter in place. И Сан-Франциско и Bay Area вся, да, это там 7 миллионов человек. Потом Калифорния. Что Трамп собирается отменять? Он может только открыть границу заново с Канадой, но, по-моему, Канада не очень жаждет это делать. Не очень. Вот. То же самое с Мексикой. С Мексикой сам Трамп, по-моему, не очень жаждет открывать. Хотя Мексика тоже. Поэтому я не понимаю, что он хочет делать. Я уверена, что он этого не сделает. Если он сделает, то будет вспышка такая. Хотя уже к тому времени, вот понимаете, мы сейчас говорим, речь идет там, хотя он говорил, что он объявит о новом курсе, да, уже в этот понедельник ближайший, какой-то, что это там, 31 марта, да, последний день. Вот. Теперь он говорит уже о Пасхе, тут еще плюс 2 недели. Рост заболевших растет в геометрической прогрессии. И через 2 недели, если не вводить еще более жесткие меры, все будет просто чудовищно. Но даже если их ввести и немножко сдержать, да, то 2 недели этого вообще не хватит, вообще. Если потом это все отпустить, то это будет настоящая катастрофа. Трамп этого не понимает, он не хочет этого понимать. И я не знаю, у него, понимаете, какая еще ситуация? Ведь заболевания идут, число заболевших в основном в городах больших, да, в метрополиях. А все метрополии и города, даже в красных штатах, они обычно синие, демократические. Вот, например, Техас. Там крупнейшие города, это Хьюстон, 4 миллиона человек, Даллас, это демократические города, они всегда голосуют за демократов. А красные, это у нас сельскохозяйственные штаты, да, и как бы вот такие. Вот там заболевших-то практически нет, меньше всего, понимаете? То есть больше всего пострадал Нью-Йорк, в котором вообще весь демократический, Калифорния, которая вся демократическая, штат Вашингтон, который весь демократический. А все, что... Флорида, да, во Флориде вот дела плохо обстоят, и там губернатор, он дружок Трампа, и он отказывается вводить локдаун, хотя там надо это делать. Он только сказал, мы запретим въезд всем из Нью-Йорка, Коннектикута и Нью-Джерси. Как собирается это регулировать, я не понимаю. Главное, что в других штатах как будто бы нет заболевших коронавирусом. Но многие нью-йоркцы действительно поехали во Флориду. Правда, спасаясь от коронавируса. Вот. Поэтому Трампу, конечно, на самом деле, может быть, выгодно даже, да, отменить, потому что у него есть страна, его избиратели, которые меньше всего пострадали от коронавируса, потому что они живут на таких территориях, и которые как бы экономически страдают. Это важный аспект, да. И он может, конечно, на это пойти. Но это будет катастрофа, потому что он сколько угодно может опираться на своих избирателей, но все-таки страна гораздо больше, чем его избиратели. Это раз. А два, ему не удастся заставить власти там, губернатора Нью-Йорка, Эндрю Куома, отменить там, меры карантина. Да? Он не может, Трамп не может это сделать, у него нет таких полномочий.
Но это просто бла-бла-бла в таком случае, да? Чтобы поднять себе драйв, уровень настроения.
Вот вы понимаете, я не понимаю, вот как можно быть человеком в своем уме и как бы такое обещать? Но это просто невозможно, да? Можно сказать, что мы как-то попробуем там перепрофилировать. Мы там, да, то есть я, ну как бы, его посыл, я понимаю, что действительно экономические последствия будут чудовищными. И когда они принимают этот закон на 2,2 триллиона долларов, казалось бы, это там, он называется relief package, да? Как бы relief, да. облегчение.
Да.
Ну, какое-то облегчение, это просто заткнуть дыры какие-то вообще. То есть это просто копейки в масштабе страны, вы же понимаете. 350 миллиардов малому бизнесу – это вообще ничего. Ну, просто это, наверное, хватило бы там на пару штатов максимум, и все, может быть. Поэтому, да, экономические последствия будут ужасные, но никто же не хочет, как в Италии, правильно? А это все идет к тому. Америка не готова. Медицинская она не готова к тому, чтобы справиться с
коронавирусом. Ну, как выяснилось, ни одна страна не готова, да даже… Даже самое-самое-самое, да, как выяснилось, перед такой штукой, у Трампа, действительно.
У Трампа есть как бы, почему-то он считает, что вот он же говорил, у нас самая лучшая медицина в мире. Все знают, что в Америке одна из самых плохих медицин в мире. Вот правда. Она даже медицина, которая тут типа вот хорошая для богатых, она и то гораздо хуже, чем европейская. Ну, то есть все нормальные люди, конечно, ездят лечиться в Европу, да. У нас тут есть одна Cleveland Clinic такая крутая, вот одна. Вот, а все остальное это просто, оно не дотягивает даже по уровню. Я уже не говорю про цены. А если мы говорим про обычных людей, да, то медицина просто чудовищная в Америке. Дорогая.
У меня как раз именно в Cleveland Clinic очень близкие друзья. И это замечательные люди. И они все трамписты.
Да вы что?
Я ничего не могу поделать с этим. Но я же не могу с ними расстреливаться, правда? Это чудесные люди. Ну, а, кстати, вот в этом отношении, по поводу кто из наших друзей за кого, это отдельная песня, потому что раньше там все поделились по отношению к событиям 2014 года, по понятным каким, да? А сейчас, соответственно, вся эта публика моя здешняя, эмигрантская, она делится, ты за Трампа или ты против Трампа. Это очень смешно. И это хорошие люди. И мы ничего не можем с этим поделать. Ну, вы же как-то с этим живете, в принципе? Или у вас нет таких просто?
Нет, у меня нет таких. Но я, во-первых, с русскоязычными, как бы, с русскими общаюсь очень-очень мало, с теми, с кем общаюсь, они, как бы, ну, по крайней мере, открыто. Они точно не трамписты, а американцы у меня, конечно, ни одного трамписта нет. Поэтому, да, мне повезло.
Повезло в этом смысле, да.
Да, но я знаю, что это очень тяжело. Особенно клинические случаи, это именно вот выходцы из Советского Союза, которые трамписты. Это самый тяжелый случай.
Медицина. Можете объяснить, почему?
Не могу, честно говоря. Я могу, честно говоря, объяснить. Почему? Это мое там предположение. Я думаю, что вообще Трамп, вот смотрите, он как бы такой же, ну как, ну типа он изгой, да? То есть он же, ну, он как бы, он богатый, типа, ну он там не миллиардер, конечно, далеко, да, но он богаче там, многих, да, людей.
Ну да.
Вот. Но при этом он не часть элиты, да? Он не Барак Обама. У него никогда не было образования, он никогда не принадлежал вот к той элите, в которую невозможно даже пробраться с деньгами, да, вот эта американская элита, снобистская. И как бы, и он, в принципе, это известный факт, вон Майкл Блумберг, как его троллил, что за тобой вообще, за твоей спиной все смеются, типа, ты всегда хотел попасть в наше общество, мы тебя никогда не принимали. И Трамп такой, типа, ну, он отверженный, да?
Ну, слегка. Джокер, в общем, да.
Да, да, я его, это не потому, что я его жалею, я просто объясняю.
Да, да, да.
И когда он вот запустил свою кампанию со словами, значит, сделаем Америку снова великой, и этот истеблишмент разнесем, вот для него истеблишмент – это ведь не просто политики, это вот люди, которые вот заняли эту нишу upper-класса верхнего, и которые как бы никого в нее не пускают. И они типа такие… Хорошо говорят, у них хорошее образование, они могут говорить длинными фразами, сложными. Вот. А вот есть все остальные люди. И на самом деле Трамп срезонировал. То есть я все время не могла понять, ну как человек, у которого там, который, может быть, даже за талонами на еду обращается, потому что многие избиратели Трампа получают талон на еду. Республиканцы. Особенно среди русских, на каком-нибудь Брайтон-Бич. И все они трамписты. Ну как ты можешь себя ассоциировать с человеком, который живет в золотом пентхаусе? А я поняла. Потому что Трамп, он как бы для них это возможность, вот они себя ассоциируют, они понимают, что они никогда не будут Бараком Обамой, да? Никогда. Они не хотели в Гарвард, все. Для них вот путь закрыт. А Трамп, это такая вот как бы лазейка, да? И более того, если еще Трамп это все как бы перевернет с ног на голову, то они вообще тогда как бы станут королями, да, то есть они всю эту элиту, они разрушат. И вот люди, которые остались, многие, допустим, ну, как сказать, не то что не удел, но не востребованы, да, у которых там самолюбие задето. Не всегда даже в плохом смысле. Но человек, может быть, там работал там всю жизнь, да, а вот как бы у него нету того, чего он хочет. И Трамп вот на это, как бы, эти струны задел, понимаете? То есть он такой, типа, с одной стороны, отверженный со всеми, да. Но, по сути, Трамп себя ведет как настоящий лузер, да. Он постоянно жалуется, он постоянно там к Обаме цепляется, он со всех обзывается. Он такой настоящий лузер. И вот как не ужасно говорить, но он, вот многие-многие лузеры, вот, которые внутри себя чувствуют такими, они вот за Трампа. А многие, на самом деле, люди, которые приехали из постсоветского пространства, они ведь не нашли себя, вы же знаете, наверное. Ну, как бы, это же тяжело влиться в американское общество, правильно? Да в любое общество. То же самое произошло в Латвии, например, да? Осталась вот эта русская часть, которую никак не интегрировали, не помогали им. И они сами там варились в своем котле. Ну и доварились. Если тебя здесь отвергают, ты пойдешь искать, где тебя не отвергают. Поэтому, кстати, это наша теория тут, почему многие... Кто уезжает из России, кто, допустим, там вообще не проявлял особых никаких политических пристрастий, да, и предпочтений, они здесь становятся путинистами. А потому что здесь ты как бы должен, ну, либо влиться в американское общество и стать его частью, да, но это тяжело, нужно учить язык, нужно понимать эту культуру. Это ну, тяжело, не все это могут. Либо как бы примкнуть вот к такой узкой группке оппозиционеров, либо... ты становишься как бы... То есть у тебя остается связь с твоей родиной, потому что твоя новая родина тебя как бы не принимает по-настоящему.
Это, все, тогда... на уровне, это все на уровне подсознания. Это даже... Я абсолютно согласен. Даже у тех людей, которые, в принципе, нашли себя здесь, и даже устроены неплохо. Но вот это вот, понимаете, здесь... вообще, вот внутри генетически, наверное, определенная категория, которая очень большая, нужен сильный лидер, нужен сильный вождь. И будь это Путин, будь это Шмутин, и вот в этой конкретной ситуации выходит парень, я сейчас буду адвокат дьявола, вот выходит парень и говорит то, что есть на самом деле, и то, что мы на самом деле хотим услышать, что вот это все фигня, вот это Вашингтонское болото, что я самый крутой, и вот я вот чем показываю, что я самый крутой, вы все за мной. Понимаете, это же психологически очень мощно работает, и вот и это тянет к себе. Вы же... Ну, у вас был контакт вот с одним из таких супертрампистов, да, не буду называть по имени, неважно.
Я знаю.
Ведь да. То, что он говорит, в принципе, я вам скажу, если вы перейдете вот на ту точку зрения, это довольно убедительно, Карин.
Это нет, вы знаете, он вообще не убедительно говорил, потому что он переворачивал все вообще с ног на голову.
Это другой вопрос. Переворот – это другой вопрос. Но вот первый импакт, вот первое ощущение, о да, это наш человек, нет?
А, в этом смысле, да. Подача у него, конечно, да, абсолютно. То есть он там как бы говорит, как будто бы он вменяемый человек. А при этом он, например, просто, ну, он просто врет. Он, например, говорил, что вот Александр Виндман почему-то должен подчиняться какому-то военному уставу. Он вообще у него... Александр Виндман работал в Белом доме на гражданской должности в Совете по национальной безопасности. Там не распространяются вообще военные. А он почему-то раз сказал, что какого-то своего главного военнокомандующего. Просто это какая-то чушь такая была несусветная, что я даже не знала, как это остановить. Вы понимаете? Это просто, ну, невозможно. И я знаю, почему он... Это, вот у меня, вот он для меня, этот человек, вот пример такого человека, потому что он там несколько раз сказал, а почему Хантера Байдена взяли в Бурисму, а не меня? Я ведь больше знаю.
Но я заметил.
Он так сказал. А потом он сказал, а почему Виндман герой, а я не герой? То есть человек, понимаете, вот он как бы... Это как бы не его вина, но он действительно оказался как бы не у дел, да? То есть не преуспел так, как он хотел бы, да? И у него обида на весь мир. Почему вот эта элита, почему меня в ней нет, да?
Ну вот, это самое главное, это то, что привело в итоге к разговору о нашем пипле, который, уверяю вас, в Торонто, в Канаде абсолютно такой же. Но причем мы когда-то в свое время абсолютно точно определили водораздел, это там, где смотрит человек русское телевидение или нет. То есть вот здесь вот точно пролегает. Но вот этот парень, о котором мы говорим, он же явно русское телевидение не смотрит, и он абсолютно антипутинист, стопроцентный.
А да? Вы знаете, я вообще не очень поняла его взгляды по поводу Путина, но я слушала какие-то выступления, да, он там жестко был. Но у меня просто... Я такой себе критерий для себя установила. Мне кажется, что человек, который говорит, что он антипутинист, ну, там, оппозиционер российский, допустим, да, или просто антипутинист, но который при этом трампист, Я вот таким людям не верю. Ну, мы сейчас не про этого человека, потому что он как бы вообще не из России происходит. Мы сейчас говорим про именно про оппозиционеров, которые приезжают в Америку и которые здесь становятся трампистами или поддерживают Трампа. Вот для меня это невозможно, понимаете? Невозможно быть антипутинистом и трампистом. Ну,
вот,
невозможно.
Вот в моем представлении тоже, но как-то это у них сочетается.
Нет, значит, где-то они врут. Значит, они не антипутинисты, значит, они не оппозиционеры. Серьезно вам говорю. Правда. Это невозможно. Поэтому так.
Это занятное переварю это.
Вот серьезно. Я вам правда говорю. Во-первых, потому что сам Трамп очень любит Путина. Во-вторых, потому что у Трампа приемчики такие же, как у Путина. Мало чем отличается. У него просто полномочий меньше, да? Он не может переписать Конституцию своим законом.
Правда.
Вот. А если бы мог, он бы переписал. Мы же не сомневаемся в этом даже.
О, да.
То есть отличие Трампа от Путина в том, что Трампа сдерживают какие-то законы, которые он там не может нарушить пока. Вот.
Скажите, а по вашим ощущениям, вот эта вся сейчас история с эпидемией, с карантином и прочее, и вот здесь на носу выборы, вот здесь на носу конвенции демократические, где-то им надо уже определяться и все. Я не следил, что сегодня и вчера было, но, в принципе, как бы вообще надо быть готовым к тому, что это тоже будет отодвинуто, возможно, да?
Вы знаете, вот вообще Трамп, как писали, ну, возникли разговоры, конечно, после вспышки этой эпидемии, да, что Трамп сейчас перенесет выборы. Он не может это сделать. Если только он не вводит чрезвычайное положение, мне кажется. То есть я сейчас не буду врать, потому что я не углублялась в эти, в эти его возможности. Но вообще уже как бы уже давно разговоры ходили о том, что Трамп может как-нибудь попробовать на выборы повлиять, особенно если он там проиграет. Но сейчас, смотрите, вот вышли 2 дня назад опросы Gallup. И у Трампа исторический максимум его рейтингов 49% по его меркам. У него никогда за 4 года его нахождения в кресле президента не было таких высоких рейтингов. 49% американцев поддерживают его. А республиканцев причем не прибавилось. Там как было, так и осталось 92%. У него прибавилось 13% пунктов среди независимых и 6% пунктов поддержки среди демократов. Но этому тоже как бы есть объяснение. Мы вот с моими друзьями в чате обсуждаем, они там think-tankеры, да, что это вообще за такое. И как бы люди как бы в период таких, да, ну, ситуаций чрезвычайных, они склонны в любом случае поддерживать власть больше, чем обычно, да. Ну, как бы все сплотились, да, вокруг этого. Поэтому это не совсем адекватное отражение. Но я, честно говоря, была в шоке, потому что то, как Трамп безобразно отреагировал на коронавирус, он первый месяц вообще на него не реагировал, вообще он его отрицал, он отказался от тестов Всемирной организации здравоохранения. Можно было бы сразу производить эти тесты, да, чтобы тестирование в Америке было не на позорном уровне, несколько сот тысяч человек на 327 миллионов, а чтобы это было миллионы и миллионы тестов, да, чтобы всех протестировать, как в Южной Корее, и остановить это. Он это не делал. В общем, короче говоря, и я вот удивляюсь. И там еще вышло, кстати, по этим опросам 60% респондентов поддерживают то, как Трамп справляется с коронавирусом. Это просто кошмар. Я вообще не понимаю, что тут происходит. И да, поэтому это очень интересно будет посмотреть, потому что я до этих опросов я была уверена, что Трамп все как бы, вот все. Он на выборах получит там 33% вот это вот ядро, и все. А теперь я даже уже не знаю. Что касается конвенции демократической, ну, демократы говорят, что они не будут ее отменять. Это тоже очень странно. С другой стороны, она проходит там в июле, может быть, до июля удастся как-то, да, это все действительно сгладить. Может быть, хотя, с другой стороны, Олимпиаду отменили в Токио, все там еще у нас отменили, но все поотменяли.
Да, все поотменяли, да.
Да, да. Но я знаю, но Олимпиада в Токио, конечно, она требует затрат. Если бы ее было не отменить, это другое, да, то есть там как бы очень велика ставка, потому что демократическая конвенция, она не стоит, да, в проведении, поэтому это все понятно, да. Но не знаю, Джо Байден как бы... Конечно, уже, можно сказать, автоматически получил номинацию.
Да, понятно.
Да, вот, так что посмотрим. Ну, меня пугают высокие рейтинги Трампа.
Это нормально для состояния страны в таком экстремальном положении? Это было с Бушем, если вы помните тогда.
Ну да.
Это было и на наших глазах, где угодно. Это, Это временный момент, но он может на нем сыграть, конечно, это точно. Окей, Карин, смотреть на вас одно удовольствие. Спасибо. Спасибо вам огромное. Я вам буду тогда время от времени подстукивать, чтобы, может быть, какие-то апдейты, если вам не трудно, также будем подписывать.
Да, спасибо вам.
Спасибо вам огромное. Это была Карина Орлова, город Вашингтон, она же «Эхо Москвы» и просто красавица.
Спасибо большое.
Спасибо, Карин. Всего доброго, до связи.
До